Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Возможно, самую крупную массовую акцию со времен бархатной революции 1989 года, покончившей с коммунистическим режимом, провели вечером 4 июня в Праге члены гражданской инициативы «Миллион минут для демократии». Митинги и демонстрации протеста против политики президента Чехии Милоша Земана и премьер-министра Андрея Бабиша продолжаются и в других городах страны уже несколько месяцев. Что это, вторая бархатная революция? Организаторам сейчас удалось привлечь на акцию до 120 тысяч человек. Массовость демонстрациям придало и недавнее назначение новым министром юстиции Чехии Марии Бенишевой, которую общественность подозревает в том, что она будет тормозить уже почти законченное расследование финансовых махинаций, связанных с фирмами, которыми Бабиш владел в бытность бизнесменом. Нынешнюю политическую ситуацию в Чехии и ее неожиданное сходство с недавней российской историей в интервью моему коллеге, соавтору этой программы Ярославу Шимову, комментирует обозреватель пражской газеты «Право» Александр Митрофанов.
С точки зрения социальной или социологической, как можно описать участников акции протеста, с чем это движение можно сравнить?
Если учитывать первые демонстрации, потому что они уже длятся не один месяц даже, то они были очень похожи на участников протестов в Москве где-то в 2011-2012 годах, когда свое негодование пришли выразить на улице люди среднего класса, так называемого креативного класса, и которых оскорбляло то, что творится в высших эшелонах политики. В чем-то это было сходно с тем, какие чувства испытывали люди на первых демонстрациях против премьера Бабиша, против президента Земана. Потому что если исходить из их точки зрения, из точки зрения этих демонстрантов, то их по-настоящему оскорбляет тот стиль политики, который демонстрирует как Бабиш, так Земан. Это стиль, основанный на самых низменных инстинктах толпы, на подачках этой толпе. И на том, что в особенности Земан, но в какой-то степени и Бабиш, открыто насмехаются над людьми, исповедующими иные ценности.
А что известно об организаторах протеста? Откуда взялась эта группа «Миллион минут для демократии»?
Лично я не знаю господина Минаша, я с ним один раз в жизни разговаривал. Но, в принципе, это студенты, это люди, которые, как я понял, из личного, хоть и короткого общения, и из публичных выступлений, полны идеалов. Они считают, что при помощи демонстрации можно изменить не только атмосферу в стране, но и конфигурацию высших политических эшелонов.
А каковы перспективы, на ваш взгляд, этого движения? Потому что вы вот сравнили, с одной стороны, эти акции с белоленточным так называемым протестом в Москве, да, и в российских городах в начале этого десятилетия. С другой стороны, вы говорите о студентах, и тут сложно не вспомнить, что бархатную революцию 30 лет назад в Чехословакии как бы начали тоже студенты. В этой связи есть шансы реальные на успех у этого протеста? Он массовый, он действительно очень массовый, но что дальше? Потому что, насколько я понимаю, премьер реагирует ему как с гуся вода, грубо говоря, эти демонстрации.
Да, и в принципе ему было бы до лампочки все это время, потому что, по моему мнению, хоть вы говорили о очень массовом движении, но это как посмотреть, потому что, конечно, очень массово, если учесть, что эти люди могут заполнить всю Вацлавскую площадь в Праге. Но это по сравнению с электоральной поддержкой господина Бабиша, это мало, потому что все пока что результаты настоящих выборов показывают, что господин Бабиш сохраняется своим движением «Оно», отрыв от всех остальных политических партий. Так что само по себе, как мне кажется, это движение особенного влияния действительно на настоящую политическую конфигурацию в верхах оказать не может. Но сейчас появился новый фактор буквально 2-3 дня назад. Это аудит Европейской комиссии, который посвящен конфликту интересов господина Бабиша как предпринимателя, очень крупного предпринимателя, и как политика. В этом аудите написаны для господина Бабиша очень неприятные вещи. Не будем сейчас детально это разбирать, но, в принципе, если это все подтвердится, если это будет уже не предварительным, как они все говорят, в виде, а в окончательном, то ему придется решать, расстаться ли ему со своими миллионами и продолжать политическую деятельность, или вернуться к миллионам и отказаться от политической деятельности. А еще надо учесть, что до сих пор на нем висит обвинение в том, что он совершил, пока еще нельзя говорить, преступление, потому что ни суда не было, не было ни заключения прокуратуры, но что, в общем-то, он подозреваемый в финансовых махинациях, которые тоже касаются дотации из бюджета Европейского Союза. Поэтому господин Бабиш сейчас в более уязвимой позиции, но это связано с совокупным эффектом демонстрации и этого аудита Европейской комиссии. Но насколько это действительно пошатнет его положение, пока сказать трудно.
А можно ли говорить о том, что как секреты, так сказать, тех технологий, благодаря которым господин Бабиш удерживается у власти, так и сам факт вот относительно массового общественного протеста, это все признаки того, что в постсоциалистическом, так сказать, мире что-то не то происходит с демократией и что она, в общем, находится под некой угрозой?
Давайте попробуем расширить этот диапазон и скажем, что демократия в ее в том виде, в котором мы привыкли, она, в общем-то, находится под угрозой Соединенных Штатов Америки, в фаркусе демократии. Но что касается постсоциалистических стран, да, действительно, эта проблема существует. Господин Бабиш очень умело при помощи своего пиар-менеджмента сумел точно найти ту страну, которая, в общем-то, была основой так называемого социалистического мировоззрения, и которая остается у довольно большой группы населения, если смотреть по электоральным результатам. Ощущение, что, в общем-то, что-то там наверху творится, этого мы не понимаем, мы люди темные, значит, академиев не кончали, а вот барин должен быть наверху, и барина, если слушаться, то он нам что-нибудь такое со своего стола, может быть, и оставит. И эта психология действует великолепно.
Напомню, что с политологом Александром Митрофановым беседовал мой соавтор Ярослав Шилов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В прошлую субботу, 1 июня, в полдень в центре Киева у памятника поэту Тарасу Шевченко начался марш за освобождение из российского заключения украинских граждан. В нем участвовали несколько тысяч человек. Акцию организовало Объединение родственников политзаключенных Кремля, а поддержали украинские актеры, музыканты и режиссеры, а также несколько человек из числа тех, кто прошел в Донецке или Луганске через подвалы так называемого Министерства госбезопасности, славящегося своими пытками и зверским отношением к задержанным. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Причин для проведения марша сразу несколько. Первое – по прошествии 5 лет вспомнить каждого, кто находится в тюрьме или под следствием. 100 политзаключенных в российских тюрьмах, 24 моряка, задержанные у берегов аннексированного Крыма в СИЗО Лефортово, 120 военных и гражданских пленных на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса и 8 взятых в плен украинских военных, судьба которых до сих пор неизвестна. Всего 250 человек, как по считали организаторы марша и Украинский Хельсинский союз по правам человека. Причина вторая – это политические требования, вызванные проблемами, на которые родственники политзаключенных и находящихся в плену обращают внимание в последние месяцы. Это и необходимость создания Координационного совета по вопросам освобождения заложников России, который бы разрабатывал стратегию вызволения пленных и заключенных, и необходимость обеспечить государственную поддержку и статус оказавшимся в плену или в российском заключении. В объединении родственников политзаключенных Кремля также призывают принять EU Global Human Rights Act, документ, который позволил бы оказывать давление на российских высокопоставленных чиновников, управляющих репрессивной системой подавления прав и свобод, направленной против украинских граждан, как пишут в объединении. Религиевед Игорь Козловский, один из участников марша за освобождение заложников Кремля, знает о тех проблемах, с которыми сталкиваются оказавшиеся в застенках так называемого МГБ в Донецке или Луганске. Ученого арестовали в Донецке 27 января 2016 года, якобы за то, что он хранил в квартире 2 гранаты, и продержали в заключении в ДНР почти 2 года. В интервью он рассказывает, почему акции, подобные нынешнему маршу, крайне важны для тех, кто оказался в заключении или плену.
Да, это чрезвычайно важно, потому как это и эмоциональная, моральная поддержка. Но это сложное информационное пространство, там ограниченное, потоков информационных практически нет, скудные такие источники, но все равно они есть. Либо через так называемую тюремную почту, в кавычках, через заключенных, которые имеют больше доступ к информации, там, телефонные, либо могут передать какую-то газету из Украины с этой информацией. И особенно, когда мы находились там в подвалах полгода в камерах-одиночках, нас раз в неделю выводили на помылку, и мы там так или иначе пересекались с другими заключенными, которые говорили, что вот, Игорь Анатольевич, там идет поддержка у вас, в Киеве проводится флешмоб, который там организовал Бакарчук, Джамала. Это действительно поднимает и твое настроение, дает тебе дополнительные новые силы и дает тебе какую-то перспективу, желание жить дальше для того, чтобы все-таки выйти на свободу. То есть это психологически важно. Важно также это для того, чтобы вновь обращать внимание и украинской общественности, и международной общественности на эту проблему, с тем, чтобы люди не забывали, что там за стенках есть невинные, страдающие за свои убеждения люди, которые нуждаются вот в том, чтобы за них боролись. И я думаю, что подобные акции, они важны вот с этой точки, с информационной точки зрения. Привлечение внимания если с массой информации к этой проблеме. И тех, кто так или иначе может влиять на эти процессы, влиять на Россию.
Условия вашего содержания каким-то образом изменились, когда стало известно о том, что в вашу поддержку поднялась волна и проходят акции?
После того, как он выступил и пошел в Соединенные Штаты Америки в Украине, как мы после того, как меня задержали и бросили подвал, когда это стало известным, что общественность стала подниматься, но, во-первых, прекратились пытки и издевательства. Да, условия особенно не изменились, потом был переведен уже в СИЗО, это чуть-чуть улучшение. То есть в какой-то степени да, не сильно как условия содержания, скорее как отношения, я бы сказал так.
А вот те пытки, через которые вы прошли, вы не могли бы их описать? Я понимаю, что это тяжелый опыт, но, тем не менее, что с вами делали?
Ну, обычно, как и ко всем, наверное, это стандарт у них. Это и избиение обычно, или палки. Это долго происходит, часами может происходить, они меняют друг друга. Да, это может быть электрический ток, это электрошокеры, это русская рулетка. Тем более, что ты это не видишь, что с тобой сейчас будет, как у тебя на голове мешок. И поэтому ты даже не видишь, кто это. Это дополнительно психологически на многих действует.
Религиевед Игорь Козловский говорит, что находящимся в плену нужно перестать бояться смерти и психологически подготавливать себя, чтобы меньше чувствовать боль.
Напоминаю, что над этим репортажем работала моя коллега Александра Вагнер. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. 30 лет назад произошли два тесно связанных исторических события. Важнейший государственный визит в КНР генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и события 4 июня, известные во всем мире, кроме Китая и России, как бойня на площади Тяньаньмэнь. Переговоры Горбачева и Дэн Сяопина, тогдашнего фактического руководителя китайского государства, оказались неудачными для Советского Союза. Как обида последнего советского генсека, который счел себя оскорбленным, и его дальнейшие неосторожные заявления могли косвенно привести к массовому кровопролитию и повлияли на все отношения Москвы и Пекина в будущем. Руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов весной 1989 года был молодым научным сотрудником в Институте Дальнего Востока Российской Академии Наук. Находился в Китае, участвовал в подготовке поездки Михаила Горбачева и его переговоров с Дэн Сяопином, а также наблюдал за протестами в Пекине и за ярким выступлением советского генсека в Пекинском университете перед студентами. Вот как в интервью «Радио Свобода» он вспоминает события тех дней,
закончившиеся 4 июня, когда антиправительственные выступления были подавлены с применением огнестрельного оружия и бронетехники. Погибло тогда, по разным данным, от 200 до нескольких тысяч человек, как демонстрантов, так и военных. Во второй половине 80-х годов, после десятилетий разрыва в советско-китайских отношениях, наступило потепление. До этого разрыва Советский Союз, безусловно, воспринимался как старший брат Китая. Но к тому моменту, когда Михаил Горбачев приехал в Пекин, Советский Союз был в глубочайшем кризисе, а Китай, наоборот, уже лет 10 шел по пути мощных экономических реформ. В какой атмосфере проходили переговоры Горбачева и Дэн Сяопина? Был ли это разговор равных партнеров? И правильно ли всю эту атмосферу Горбачев передает в своей знаменитой книге?
Во многом Горбачев описывает скорее свои ощущения на волне того, что Советский Союз открывался, и он, насколько можно было понять и по самому себе духу визита, да и, честно говоря, по воспоминаниям самого Горбачева, приехал в Китай сообщить о, в кавычках, об истине. То есть, что Советский Союз становится другим, что он открывается. Вот эта идея гласности настолько его само по себе увлекала и, честно говоря, забавляла, что, мне кажется, он не был готов к встрече с Китаем. Ему казалось, что это он расскажет Китаю о том, как все в России меняется. У Китая была другая повестка дня, совсем другая. Идея Китая была значительно более приземленной и более прагматичной. Идея Китая заключалась в том, чтобы действительно вернуть добрососедские отношения с Советским Союзом. И здесь идеи Горбачева с Дэн Сяопином целиком совпадали. Но самое главное, для Китая было еще важно сделать из Советского Союза нормально хорошего торгового партнера, ну и источниковую базу. Потому что Китай уже тогда понимал, что газовых и нефтяных промыслов Китаю не хватит. Была еще одна идея, которую, очевидно, транслировал Дэн Сяопин во время переговоров с Горбачевым. Что отныне Китай является старшим братом. Не потому, что он такой мудрый и раньше начал перестройку, а потому что он идет правильными шагами. Это как раз самый болезненный был вопрос, каким образом преодолеть старые воспоминания о главенствовании Советского Союза, когда действительно в прямом смысле его называли «дага», «старший брат», и Китай называли «младшим братом», и китайцы, кстати говоря, сами активно поддерживали эту риторику. Вот теперь, когда Китай под руководством Дэн Сяопина в 1989 году двигался уже, ну, в общем, были все практически цели намечены, и было понятно, куда движется Китай, Китай не мог никому позволить похлопывать себя по плечу и даже намекать на вот эти старые форматы взаимодействия. И то, что для нас казалось очень хорошим, то есть восстановить дух 50-х годов, намекнуть на него, сказать, что давайте вернемся к этой дружбе народов, Китай уже был другим, мыслил по-другому. И случайно Дэн Сяопин во время встречи в основном, и это правда, излагал обиды. Не свои обиды, конечно, обиды Китая. Обиды лично не на Горбачева и даже не только на Советский Союз, а исторические обиды. То есть напомнить, что годам дружбы предшествовали очень большие конфликтные ситуации в XIX веке, в том числе, по мнению Китая, и оккупация части китайской территории царской России. Парадокс заключался в том, что встретились две разных политических идеи и два разных подхода. Горбачевский подход был, как мы знаем, больше гласности, перестройка, и самое главное – это политическая реформа. У Дэн Сяопина была абсолютно другая идея. Дэн Сяопин ставил во главу угла экономическое возрождение Китая, как следствие возрождение национальное. То есть основной лозунг был «национальное возрождение», ни в коем случае не сдаваясь там западным теориям, но используя Запад для, например, расширения торговли. И вот в этом было колоссальное противоречие. Безусловно, они между собой договорились, не могу сказать, что подружились. Есть очень много описаний того, как Дэн Сяопин во время переговоров смачно сплевывал в плевательницу, которая стояла рядом, потому что он уже был человек немолодой, у него было, наверное, нарушено слюноотделение, и это как-то прибавляло того негатива, который Дэн Сяопин высказывал Горбачеву. Он же высказывал практически все.
Самое главное, что вы были сами свидетелем разговора Горбачева и Дэн Сяопина, который, если судить по фотографиям и документальным кадрам сегодня, воспринимается как небольшого роста, улыбчивый и доброжелательный человек. Он действительно был таким? Потому что встретились, конечно, инопланетяне.
Действительно, Дэн Сяопин всегда был и в жизни, и там, кто его видел, и по фотографиям, он абсолютно улыбчивый такой, казалось бы, немножко смущенный человек. Это особый тип поведения китайского великого лидера, что он как бы извиняется за свое величие. Конечно же, Дэн Сяопин был, несмотря на свою улыбчивость, у него очень жесткие глаза. Он смотрел всегда так хитровато и действительно уже, казалось бы, так шамкал, говорил невнятно, но он очень жестко держал беседу. И вот в том, что он говорил и как он говорил, чувствовалась какая-то неимоверная сталь во всем том, что было. Может быть, тогда я и многие из нас почувствовали, что это какая-то невременная кампания, которая проводится в Китае, я имею в виду китайская открытость и гласность. Это очень жестко продуманная политика, базирующаяся на том, что никогда Китай не сойдет со своих позиций. Для Горбачева, мне кажется, но это у меня складывалось такое впечатление, в том числе, кстати говоря, по итогам прочтения уже его воспоминаний об этой встрече, ему казалось, что это хорошая площадка, где он может отпиариться по поводу того, что он делает в Советском Союзе. И вдруг оказалось, что вот такая красивая программа сломана. У меня сильное подозрение, что то, что ему не удалось высказать на встрече с Дэн Сяопином, он высказал в выступлении перед студентами Пекинского университета, гигантское выступление. И здесь понятно, что получилось. По сути дела, Дэн Сяопин сильно его оскорбил и прижал. Сделал он это очень корректно, конечно, но вполне очевидно. Он, рассказав о том, что Советский Союз проводил ревизионистскую политику, что он предъявляет, как сказал тогда Дэн Сяопин, мы именно сейчас предъявляем вам этот счет, ну, вот, собственно говоря, за все эти территории. И у Горбачева тогда не было что ответить, а вот он решил ответить и поговорить о политической перестройке через два дня во время встречи со студентами Пекинского университета. Горбачев – классный площадный оратор. Он умеет держать аудиторию. Он приехал как победитель, потому что тогда он был на взлете. Прекрасно была отдельная программа у Раисы Максимовны Горбачевой, которая побывала в Пекинской библиотеке, которую тоже сопровождали репортажами, ее сопровождала группа известнейших китаистов. Это все было на волне. И вот на этой волне он обращается к студентам, где рассказывает о том, как проходит перестройка в Советском Союзе. Он не чувствовал ту аудиторию, с которой говорил. Студенты внимательно слушали. Конечно, он был хорошо осведомлен, ему докладывали о том, что идут студенческие волнения в Пекине. Уже начинались волнения, и как многие говорят, что Горбачев был поводом для этих волнений. Нет, нет, волнения начались уже до этого. Но самое главное, Пекинский университет – это действительно такая колыбель китайской демократии и науки. Она была еще, когда его создавали иностранцы, прежде всего американцы. В Пекинском университете началось все, в том числе и культурная революция 60-х годов. Кстати говоря, даже Горбачеву студенты китайские до того, как он выступил, передали специальное послание через советское посольство, где выразили просто полную поддержку перестройки. Они считали, как они утверждали, книгу Горбачева «Перестройка и новое мышление». Им это все понравилось, потому что им хотелось больше политики. И Горбачев на этой волне выступил. Выступил очень красиво, блестяще, не понимая, с кем он имеет дело. И буквально вот в данном случае он стимулировал подъем этих китайских волнений. Я сам видел, как в Пекине выходили студенты на улицу с портретом Горбачева, с надписями «Горячо поддерживаем товарища Горбачева». И там впервые прозвучал лозунг «Усилим открытость» или «Усилим гласность». Это, по сути дела, есть горбачевский лозунг. Люди выходили с надписями на китайском и на русском языке «Демократия – наша общая мечта». То есть, внезапно оказалось, что Горбачев через голову ЦК КПК, через голову Дэн Сяопина обратился к молодежи. Кстати говоря, то же самое, что делал когда-то Мао Цзэдун перед началом культурной революции. И поднял ее, ну, по сути дела, на восстание против власти. У него не было такой задумки. Но вот непонимание этого процесса, не понимая то, что происходит, поставила даже не Горбачева, а весь Советский Союз в глупейшую ситуацию.
Ну, 4 июня все студенческие выступления против коррупции, за демократию на площади Тяньаньмэнь и в других местах где-то еще были очень кроваво, силой подавлены. И это произошло с прямого одобрения Дэн Сяопина. Как в Советском Союзе потом, по возвращении, восприняли финал, итог вот всех этих событий, в том числе сам Михаил Сергеевич?
Советский Союз промолчал, потому что всем аналитикам было понятно, что в этом есть и, на мой взгляд, наша доля вины. Все страны осудили блестящим образом, не только США, но практически все страны мира. Советский Союз промолчал и никакого яркого осуждения, ну, по крайней мере, официального, не выразил. Что было вообще очень странно, поскольку получалось, что с одной стороны, Горбачев ратует за демократию, открытость и, как минимум, уважение прав человека. С другой стороны, вот мы не захотели тогда вмешиваться в этот процесс. И стало ясно, в том числе и китайским товарищам, слабость политических заявлений. Американцы заявили о осуждении, но на следующий год нарастили заметно торговый оборот с Китаем. Потому что они убедили, что Китай крепко стоит на ногах, его не сшибешь, он защищает те процессы, которые он сам же инициировал, поэтому с ним можно иметь дело. И Китай по-другому относился к США. Горбачев же стал, по сути дела, персоной нон-грата в Китае. Да и, честно говоря, стало понятно, что у нас нет четкой политической линии в этом плане. Что поддерживать, что осуждать. Я думаю, что, с одной стороны, многие говорили, что это очень большая мудрость Советского Союза, ну и потом России, что она не втянулась в этот процесс осуждения Китая. Но, с другой стороны, мы, по сути дела, тогда не поддержали ни китайское правительство, ни студентов. Я бы даже согласился бы с тем, что надо было, предположим, поддерживать китайское правительство, что восстание недопустимо. И это должно было бы быть заявлено именно устами Горбачева. Но и этого мы не сделали. И вот эта двойственность горбачевская, она и привела к тому, что у нас сегодня есть в конечном счете во многом и двойственность в российско-китайских отношениях.
Те события 89-го года наложили ли какой-то отпечаток на все дальнейшее общение Москвы и Пекина? Существует ли память в Пекине о них? И могло бы все пойти по-другому, если бы вот этого не совсем удачного визита Михаила Сергеевича в Китай тогда не состоялось, или если бы он вел себя по-другому? Или тот уровень отношений, на котором сейчас КНР и Россия находятся, так или иначе был бы достигнут?
На самом деле, мы бы, конечно, и без этого визита, просто по-другому, достигли бы этих отношений, потому что стало понятно, что соревноваться уже не за что. Но как раз, мне кажется, тот визит несколько затормозил наши отношения. Вот обратите внимание, как сегодня Китай развивает отношения или восстанавливает отношения с другими странами. Речь всегда идет в Китае об абсолютном прагматизме взаимодействия, торговля, инвестиции и так далее. Но у нас было там больше разговоров в политике. Тем не менее, я считаю, что нельзя было не встречаться. Визит Горбачева был очень правильным, потому что нам надо было сдвинуть все это дело с мертвой точки. Советский Союз не мог находиться в вечном конфликте с Китаем, у которого у нас почти совместная граница, 5000 километров. И в этом плане Горбачев сделал отдельно большой шаг. Вопрос не в том, нужен ли был визит или нет. Вопрос в том, что как было его построить. Более того, я честно скажу, что, возможно, и наше китаеведение тогда было не до конца готово, хотя там были блестящие китаеведы, но, как всегда, далеко не китаеведы решали этот вопрос. И в том числе горбачевская речь, да и речи некоторых наших там политиков, они были, может быть, совсем не к месту.
Напоминаю, что я беседовал с китаистом Алексеем Масловым. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!